Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
А мы продолжаем эфир радио «Спутник Кыргызстан». И утро хорошего дня начнется с важной темы про здоровье детей. И сегодня у нас на студии я, ведущая Марина Соломко, и Венера Кожонова Шукурова. Это заведующая кафедрой педиатрии Мединститута переподготовки и повышения квалификации кадров имени Санжарбека Бакировича Даниярова. И, конечно, врач-педиатр. Здравствуйте.
Здравствуйте, Марина.
Ну и так, сразу начнем с места в карьер. А чем чаще всего вообще болеют дети?
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Наши дети болеют чаще, особенно в раннем возрасте, до 5 лет, острыми респираторными вирусными инфекциями верхних дыхательных путей. Почему? Это обусловлено физиологией, потому что маленький ребенок пока растет, у него дыхательная система развивается, и получается, вот каждая вирусная инфекция для ребенка – это закалка иммунитета. Ребенок реагирует тем, что значит, болеет чаще этой инфекцией, хотя и взрослые болеют. Но даже статистика есть, ребенок дошкольного возраста более 50 раз любой ребенок переболевает разной формой значит, вирусных инфекций. А также наши дети чаще болеют, допустим, диарейными заболеваниями. Это острые кишечные инфекции. Но это в зависимости от того, как с ребенком общаются, заботятся в семье. Потому что доказано, что в развитых странах диарейные заболевания не так часто встречаются у детей. Почему? Потому что, во-первых, высокая культура, хорошее соблюдение санитарно-гигиенических норм. А наши дети, они требуют к себе хорошего отношения, ухода. Потому что пока они маленькие, вот я как педиатр скажу, они за себя не отвечают. Поэтому мы, взрослые, включая в первую очередь родителей и остального активного значит, как сообщества страны, да, отвечает за здоровье детей, чтобы они росли крепкими и здоровыми. Ну, а также встречаются аллергические заболевания, потому что это обусловлено, во-первых, и наследственностью, потому что доказано, что если у родителей есть склонность к аллергическим заболеваниям или у них уже есть аллергические заболевания, она все-таки передается ребенку. Ну и сами знаете, Марина, что в современном мире у нас экология, очень много продуктов промышленного производства. Все это, конечно, обуславливает аллергизацию организма.
Ну и плюс не забываем, да, например, а вот вы упомянули о диарее. И для меня, как для обычного жителя, диарея – это значит, что первое, либо ты съел что-то несвежее, либо руки не помыл.
Да, это вы точно выразились. Поэтому получается, что дети наши, когда болеют диарейными заболеваниями, мы говорим в первую очередь, конечно, это может быть и вирусная диарея, и нередко бывает, что и ребенок более... Обычно вирусная диарея, она протекает более, как бы сказать, ну, мы, когда говорим про признаки заболевания, мы говорим, допустим, симптомы заболевания, да? Допустим, вирусная диарея, она... Почти в 70% случаев вот диареи у детей – это вирусные диареи. А бывает, что ребенок может заболеть и более серьезным, допустим, бактериальным этиологией, бактериальной этиологией диареи. Поэтому получается, да, действительно, мы должны в этом случае знать, как обращаться с ребенком, какое лечение проводить, значит, когда обратиться к медицинским работникам, да, вот эти моменты для маленьких детей очень важны.
А как тогда обычной маме распознать, опасная диарея у ребенка или вот обычная?
Ну, получается, что когда, допустим, у ребенка начинается диарея, это когда у ребенка жидкий стул или плюс рвота, да? Жидкий стул, получается, обуславливает, что самое такое, чего мы боимся, и что опасно для ребенка, это развитие обезвоживания. Потому что у нас в медицине, получается, именно опасность диареи заключается в том, что у ребенка развивается обезвоживание, и она может дойти до тяжелой степени. И поэтому маме надо, когда у ребенка начинается диарея, это получается, что ребенка адекватно надо начинать отпаивать значит, знать, какие симптомы, что ребенок начинает беспокоиться, значит, у ребенка пропадает аппетит. Значит, в этих случаях, конечно, надо обратиться к медицинским работникам.
Ну, у нас вообще сейчас большую популярность имеют различные способы лечения, которые советуют знакомые, знакомые знакомых. Вот ребенка не води к педиатру, потому что, например, если он у тебя сильно кашляет, завари ему какой-нибудь там фенхель, и все будет хорошо. Как вы вообще к такому относитесь?
Ну, я отношусь к этому, знаете, в каком аспекте? Все-таки, как я выразилась, что дети требуют особого внимания, потому что вот педиатры, чем мы отличаемся? Что дети не говорят свои жалобы. Дети, когда к нам родители, значит, детей приводят какими-то жалобами, там, болезнями, мы, получается, педиатры, и больше находим симптомы, обследуя детей, разговаривая с мамой, потому что дети обычно как бы не локализуют место болезни и не говорят, где у них болят, да? Но мы педиатры уже на то педиатр, что мы становимся такими хорошими врачами для детей, что мы все-таки их узнаем. И поэтому, когда вот дома лечение начинают, все-таки нужно в первую очередь руководствоваться нашими консультациями, нашими советами, потому что вообще, вот, допустим, у нас в Кыргызстане на уровне, значит, амбулаторной службы очень уже, эта реформа идет уже более 20 лет, и наши семейные врачи, семейные медсестры обучены, как консультировать маму в случае, значит, здорового ребенка, допустим, по вакцинам, в случае, значит, болезни ребенка, потому что, как вы спросили, вот чем чаще болеет ребенок. И действительно, ребенок чаще болеет теми заболеваниями, которые могут лечиться на амбулаторном уровне. Те же вот вирусные инфекции дыхательных путей, та же диарея. Если не пропускать первые симптомы, первые, значит, признаки заболевания, можно успешно лечить дома, но, конечно, после консультации семейного врача или семейной медсестры. Поэтому самолечение, оно грозит тем, что мама может пропустить какие-то симптомы. Поэтому все-таки лучше обратиться к медицинским работникам.
Ну и плюс, раз уж у нас зашла речь о самолечении, часто такое бывает, что болеет ребенок, кашляет, температура, она, ее очень сложно сбить, или там она сбивается, но потом очень быстро повышается. И что у нас родители очень любят? Они, конечно же, сразу надо начинать пить антибиотики.
Да,
чаще
согласна.
Всего это делают абсолютно без назначения врача, да. То есть погуглить симптомы, пойти в аптеку купить. Да. Как вы тоже относитесь вот к такому лечению антибиотиков?
К такому лечению антибиотиков я отношусь категорически отрицательно, потому что антибиотики – это то лекарство, которое дается по назначению врача. И, конечно, у нас еще обуславливает наши как бы страновые факторы, потому что у нас в аптеке можно любой антибиотик можно купить. Хотя и было как бы предназначение, что по рецепту врача, но я как замечаю, как они покупали эти антибиотики, так и они как бы свободно покупаются родителями. И действительно, родители сейчас интернет свободный, и, как вы говорите, и там соседи, там разные там советчиков очень много, и антибиотики начинают давать без показания при наличии просто вирусной инфекции. Антибиотики не лечат вирус, антибиотики назначаются при бактериальной инфекции. И, как я говорила, ребенок маленького возраста, она заболевает вирусной инфекцией, и это закономерно для его организма. И эта вирусная инфекция, она самоокупируемое заболевание. Она, значит, как я говорила, ребенок более 50 раз, оказывается, переболевает до школьного возраста, значит, это закалка иммунитета, и ребенок сам справится. Но как сам справится? При таких условиях, что мама, родители заботятся о ребенке, не оставляют ребенка, начинают еще больше ухаживать за ребенком. Знают, какие симптомы, допустим, при повышении температуры тела, что делать с ребенком, да? При кашле, значит, что, как лечить этот кашель? И поэтому антибиотики, они должны быть по показаниям врачей. Потому что я могу сказать, три заболевания у детей, при котором мы можем давать антибиотики при инфекции дыхательных путей. Это пневмония, это отит, и бывает, что бактериальный, допустим, бактериальный ринит. Вот когда, в народе говорят гайморит, это и то редко возникает у ребенка. Или стрептококковый тонзиллит. Когда тонзиллит вызван стрептококком. В этих состояниях мы даем ребенку антибиотики. Остальные вирусные инфекции дыхательных путей, они должны лечиться без антибиотика. И у нас Кыргызстан, и как и в многих других странах тоже это наблюдается, что идет нерациональное использование антибиотиков. А это грозит тем, что в дальнейшем как мы будем лечить вообще поколение, популяцию нашу через, допустим, 30 лет, наверное, уже эти бактерии не будут чувствительны нашим антибиотикам, потому что они вызывают резистентность, когда нерациональная. Во-первых, дозы родители не умеют подбирать. Потом ребенка один день дают, второй день ребенку лучше, они отменяют этот антибиотик. В общем, получается такое нерациональное применение антибиотиков, она грозит тем, что мы сами создаем, усиливаем резистентность наших микроорганизмов к антибиотикам.
То есть, по сути, те болезни, которые вы перечислили, которые лечатся чаще всего антибиотиком, это пневмония, отит, тонзиллит. Это же уже последствия менее серьезных заболеваний. То есть антибиотики, по сути, применяются уже в достаточно запущенных случаях.
Да, не то что запущенных. Бывает, что ребенок заболевает пневмонией. Никто не застрахован, потому что, хотя статистика, да, и если, допустим, ребенок вирусной инфекцией болеет, и не обязательно, что он потом перейдет в пневмонию. Но бывает, что ребенок заболевает пневмонией, мы называем внебольничная пневмония. Тогда у нас антибиотик должен быть первым планом идти. То есть у нас даже есть такой показатель, когда ребенок болеет пневмонией, если мы быстрее дадим антибиотик, то эта пневмония не переходит в тяжелую форму. И поэтому получается, что все вирусные инфекции, раньше говорили, профилактика бактериальной инфекции, это тоже была ложная наука, потому что сейчас доказано, что не все вирусные инфекции дают бактериальное осложнение. То есть это получается, что эта бактериальная инфекция, она развивается, может изначально, самостоятельно у ребенка развилась пневмония или отит. А бывает так, что действительно не в малых процентах, когда, особенно после гриппа. Среди вирусных инфекций мы еще выделяем грипп, это более тяжелее протекает как у взрослых, так и у детей, и этот грипп может осложниться, допустим, пневмонией чаще. И поэтому там есть симптомы, когда ребенку надо начинать антибиотик. То есть вы правильно задали вопрос, что есть симптомы, которые указывают, что у данного ребенка начинается пневмония. И поэтому наши медицинские работники этому обращают очень большое внимание. Допустим, мы даже учим матерей считать дыхание у ребенка на дому. Да, но это, конечно, медицинский работник это должен делать, но мамы тоже должны знать. Допустим, ребенок в спокойном состоянии, это обычно, когда ребенок спит, да? Ребенок же ребенок, он не даст нам спокойно посчитать дыхание, да? А так, когда ребенок спит, в течение минуты, если мама посчитает дыхание, то это хорошая мама, которая будет знать, если она учащенная, это уже признак, что у ребенка, возможно, пневмония. Поэтому есть и такие моменты. Конечно, лихорадка, да? Лихорадка – это защитная реакция организма. Тоже хотелось бы нашим слушателям тоже, чтобы они знали, что первые дни вирусной инфекции, первые два дня лихорадка носит защитный характер, потому что организм сам начинает вырабатывать внутренний интерферон, внутренний иммунитет, он сам защищается, потому что при температуре 30, 38 начинает работать фагоцитоз, это по-медицински, то есть начинает погибать лейкоциты. Микробы, лейкоциты, их как бы убирают. Поэтому сам организм борется, это природой задуманный механизм. И поэтому первые два дня, если ребенок хорошо переносит температуру, не особо сильно надо стараться его сбивать. Поэтому мы говорим, у нас 38,5 считается вот пороговой величиной, при которой мы рекомендуем маме ребенку дать парацетамол или ибупрофен. И поэтому у нас вирусная инфекция так протекает, что если эта температура продолжается дальше, третий день, допустим, четвертый день, то мы уже опасаемся и смотрим, нет ли наслоения бактериальной инфекции. Той же пневмонии или отита, или других бактериальных инфекций. Или инфекции мочевыводящих путей. Эта инфекция мочевыводящих путей, это тоже часто встречается и у мальчиков, и у девочек маленького возраста. И тогда мы тоже должны назначать антибиотики.
То есть, по сути, температура 38,5, парацетамол, пожалуйста. Ну,
да.
Но антибиотики нет. Нет, но это антибиотики, рано, это
да.
Нельзя.
Это нельзя. Потому что вот если вот мамы тоже, конечно, я их понимаю как мама, потому что они переживают, они начинают тревожиться. А так мы должны бояться не саму температуру, а вот причину. Значит, что вызвало эту температуру? Если это вирусная инфекция, как чаще у детей маленького возраста, это вирусная инфекция, да? Она еще сопровождается сразу насморком, кашлем. Тогда это вирусная инфекция. Тогда мама должна быть более спокойна. То есть идет поддерживающий такой уход за ребенком, да? Что ребенка, значит, одевать полегче, то есть не укутывать при температуре. Это затрудняет ребенку, что переносить эту температуру. А у нас есть менталитет. Начинает укутывать маленького ребенка. А это еще больше нарушает вот эту терморегуляцию. Да? А наоборот, раздевать ребенка, когда у ребенка высокая температура. Начинать отпаивать. Потому что, когда высокая температура, организм начинает, значит, терять воду. Да, он воду теряет через одышку, через кожу, потому что очень высокая температура. И надо отпаивать ребенка. И носовое дыхание. Мы обращаем очень большое внимание на носовое дыхание. Маленькие дети, они дышат через нос. И получается, если у них отечность, значит, выделяемая носа становится больше, мы должны очищать, чтобы ребенку легче было, значит, дышать. Тем более через вот это очищение носовое, да, это мы обычно рекомендуем золотой стандарт, это физиологический раствор. То есть это обыкновенный солевой раствор, который продается в аптеках, она хорошо, значит, прочищает эти носовые ходы. И это наши такие доказанные рекомендации. Но еще, если маленький ребенок болеет, который, ну, до 2 лет, да, мы рекомендуем по рекомендации Всемирной организации здравоохранения грудное кормление сохранять до 2 лет и более. Потому что грудное молоко, оно природой придуманное питание, которое, ну, золотой стандарт для маленького ребенка, который не заменит никакой супер-пупер смесь, потому что там находятся живые защитники для организма ребенка, иммуноглобулины, готовые иммуноглобулины. И вот когда ребенок заболевает, мы говорим маме, еще чаще прикладывайте к груди, почаще. Потому что само грудное молоко плюс утоляет жажду ребенка. Он дает питание, он дает конкретную защиту от заболевания, и плюс он утоляет жажду ребенка. Потому что грудное молоко почти на 80% это вода, это жидкость. И, конечно, дополнительно к этому ребенку нужно начинать давать еще жидкости для того, чтобы не развилось обезвоживание, чтобы снять интоксикацию. Значит, вот это частое питье рекомендуется ребенку. Ну, конечно, это первое условие – это нахождение взрослого, которому ребенок, мама в первую очередь, чтобы она никуда не уходила, не оставляла ребенка во время болезни кому-то другому, потому что ребенок очень нуждается, чтобы вот этот самый близкий взрослый человек был рядом и значит, ухаживал за ребенком, отпаивал, давал лекарства. И самое главное, у нас ребенок, знаете, чем отличается, Марина, от взрослых? Ребенку, как только становится лучше, он, у него потребность номер один – это опять игра. Получается, он должен сразу же иметь те же игрушки, которые он играл, да, те же условия, которые позволяют ему играть, потому что ребенок, мозг ребенка не останавливается во время болезни, а мозг ребенка растет через общение, через игру, через такое, как сказать, через те потребности, которые ребенку нужны. Поэтому, а ребенок, это для него это изучение мира через игрушки, через картинки, через сказки, через вот эти, значит, через взрослого, который его любит. Он этим, таким образом живет.
Вы упомянули, кстати, про укутывание при температуре. Но, насколько я знаю, что наши мамы любят детей укутывать вообще в любое время дня и ночи, в любое время года, даже летом, когда у нас так достаточно жарко. Но очень часто ты видишь, что малыши, годовалые даже, обязательно в нескольких парах носок. Они обязательно в теплых каких-то костюмчиках и еще две шапочки обязательно должны быть. Как вы относитесь вот к этому чрезмерному укутыванию?
К этому чрезмерному укутыванию тоже отношусь отрицательно, потому что дети, у них терморегуляция, у них обмен веществ выше, чем у взрослого. У них организм растет каждую секунду, и это дает, потому что в организме идет эти реакции, да, все сжигается, все это, и это дает и чисто физические ощущения того, что ребенок налегке должен быть, потому что если вы наблюдали за рубежом, детей не кутают, если вы, допустим, даже в роддомах детей они без шапок как бы держат, но мы знаем, что через голову ребенок еще больше теряет, это когда она в новорожденном состоянии. Это нормально, пусть шапку мы одеваем в родильном доме, даже рекомендуем, это все, значит, по нашим протоколам клиническим, они совпадают с мировыми данными, это такой разговор другой, да. А когда ребенок попадает в дом и дальше, да, получается, ребенка надо держать так, чтобы ему было комфортно. А мы иногда об этом даже не думаем. Мы думаем о своем как бы мировоззрении, что вот ребенку как бы холодно, да, и начинаем чрезмерно укутывать. А так доказано, ребенок сам себя согревает через движение. Поэтому у нас даже последние вот 20 лет, раньше, помните, новорожденных детей кутали как оловянных солдатиков. Даже медсестры соревновались в этом. Кто... Туже ребенка там в этой пеленке, да? А последние 20 лет по рекомендации Всемирной организации здравоохранения у нас свободное пеленание. Что такое свободное пеленание? Уже с рождения ребенка одевают в костюмчики. Очень красиво, очень уютно. И ребенок, вот в какой он в позе, ему нравится, а ребенок до 4 месяцев держит рефлексы, как согнутость, они вот как в утробе матери лежали, они эту позу сразу не отдают. До 4 месяцев у них получается вот эта гиперпоза, когда они согнуты в коленях, в локтях, и лежат спокойно, и когда надо, подтягиваются, то есть идет такое движение воздуха между кожей и одеждой ребенка, и это хорошо. Это хорошо, ребенок сам себе согревает, наоборот, ребенок в этом случае не охлаждается. А дальше ребенку на самом деле нужно так, даже была такая рекомендация, вот во взрослые, во сколько, вот мама, сколько слоев одежды мама, ну, по сезону, да, ну, допустим, летом там, я не знаю, там майку и футболку, да, а ребенку на одну одежду меньше надо. Зимой, осенью, допустим, 3, да, там майка, там футболка и кофточка, да, а, допустим, ребенку может 2. 2 слоя одежды, может, достаточно. То есть получается, что ребенку кутать, это только минус для ребенка, потому что у него нарушается вот эта терморегуляция. Теплоотдача у них и так снижена, и поэтому им мы должны дать условия. И поэтому даже вот ребенка, если приучать, допустим, без носков, да, это ни к чему катастрофическому не приведет, оказывается. Он, наоборот, как бы закаливается, и потом получается это такое естественное, хорошее развитие ребенка. Поэтому кутать ребенка нельзя. Особенно, когда ребенок болеет, когда у ребенка температура, надо раскрывать ребенка. Надо снимать, и ребенка надо оставить в одних, там, допустим, маечке и, может быть, штанишках, чтобы у ребенка была хорошая теплоотдача. Поэтому у ребенка кутать – это не очень хорошая практика. Дети очень активны, дети вот двигаются, и они сами себя согревают. Сами себя согревают, и поэтому получается вот эти по две шапочки, по два носочков, они себя не оправдывают.
В общем, дайте свободу детям.
Да. Потому что ребенок растет через движение. Вот я говорю, а вот родители думают, пока ребенок не заговорит, ни о чем он не понимает. Нет, он все через свое телодвижение показывает, через свою, значит, информацию из мира тоже получает через свое телодвижение. То есть он показывает, мы говорим, ребенок, допустим, как он показывает, что он хочет кушать. Он начинает язык высовывать, это совсем маленький ребенок, да, который не может говорить, он начинает головой поворачивать. И поэтому мы родителей учим, чтобы они эти сигналы ловили и отвечали вовремя и подобающим образом. Да? Вот это все играет роль для такого хорошего развития ребенка и физического, и такого эмоционального и психического развития ребенка.
Для социализации,
да,
скажем
да,
так.
Социализация. Социализация ребенка очень важна. Очень важна. Потому что вот такого прям закаливания у нас даже нет в педиатрии таких там ребенка закаливать таким путем. А мы говорим, дай ребенку, значит, вот это свободное пеленание, потом, значит, способствовать, чтобы он двигался. Активное движение и общение с ребенком, и вместе с ними играть. Вот это все создает хорошие условия для того, чтобы ребенок и физически был крепким, и эмоционально, и психически был таким подготовленным для социализации, для вот взрослого, значит, мира. Это очень важно.
Мы заговорили о взрослом мире, самое время спросить о детском мире, да. О наших любимых детских садиках и школах.
Да.
Многие мамы говорят, что стоит только ребенку пойти в садик, он обязательно заболеет. То есть один день мы в садике, потом две недели болеем дома. Ну, скорее всего, так у всех, наверное, происходит.
Да,
а почему
да.
так случается?
Знаете, это закономерно, потому что, получается, это проблема закрытых помещений. Действительно, наши микробы, значит, они любят локализовать свое, значит, местонахождение. И вот действительно доказано, когда закрытые учреждения, как детские садики, допустим, и есть интернаты, да, какие-то детские дома тоже сюда относятся. Когда большой коллектив детей собирается, встречается теми, допустим, микробами, бактериями, которые заселили это здание, это учреждение. Это по-медицински так объясняется. И поэтому они там тоже как бы закаливают свой иммунитет, перебаривают это, значит, эту атмосферу, да, это состояние. И поэтому действительно родители должны быть готовы, что могут дети заболеть, значит, когда они попадают в, значит, эти закрытые учреждения. И в этом деле нас еще спасает, знаете, детские жизни, детское здоровье – это вакцинация. Потому что вакцинация, она готовит ребенка. Потому что сама вакцинация, мы даже его роль не видим в жизни, думая, вот у нас педиатры хорошие. Вот ребенок заболел, он хорошо лечит этого ребенка. Да? Нет. Сама по себе вакцинация в мире уже более половины как бы болезней она убрала из жизни ребенка, потому что этот ребенок встречает это с этой инфекцией, но она встречается с этой инфекцией, вакцина это как бы не предупреждает, но зато вакцина спасает от тяжелой формы этого же заболевания.
Ну, вакцинация – это вообще болезненный вопрос, потому что мамы и вообще родители разделились на два непримиримых лагеря.
Да.
Это те, кто за прививки, и, естественно, те, кто против. Причем, что на той стороне, что на другой, очень много всегда мифов, каких-то жутких совершенно историй. Ну, например, то, что, например, от прививки От гриппа можно получить грипп.
Да.
Вот откуда-то вот берутся такие слухи.
Ну, и там есть даже небольшая как бы и правда в этих выражениях. Потому что что такое вакцина? Вакцина, это получается действительно, это антиген ослабленный. Ослабленный. Вот тот же вирус, допустим, грипп, он настолько ослаблен и вводится организму, значит, человека, чтобы выработать иммунитет. Получается, что он действительно может какую-то легкую форму гриппа дать, когда получил эту вакцину. Это говорит о том, что у этого организма выработался хороший иммунитет. Понимаете? Вот такая легкая форма заболевания. Допустим, у нас, если вакцина от кори, может дать митигированная корь, так называется, небольшую сыпь, там может температурка, может быть кашель. Но это не та корь, которая, если ребенок встретит, если он вообще не вакцинирован от кори. Это совсем две разные вещи. Поэтому у нас же еще есть такая группа людей, которые говорят, лучше естественный иммунитет. Не надо никакой вакцины. Ну, понятно, мифов очень много, вызывает то-то, то-то. Я лучше сам организм сам встретил эту инфекцию. Но они глубоко ошибаются. Потому что когда организм встречается с такими заболеваниями, мы их называем вакциноуправляемые, да, очень большой риск, это доказанный, что человек может стать или инвалидом, или это может закончиться смертью. Потому что на самом деле, вы знаете, да, в мире, вот, допустим, полиомиелит, да, вот она, мы вообще их не видели в своей жизни. Прошлые века практически от них 50% было, значит, парализованных людей. Да? Поэтому вакцина, это получается, что он предупреждает именно тяжелое развитие заболевания, предупреждает инвалидизацию и в конечном счете предупреждает даже смертность от той инфекции, от которой прививается ребенок.
Ну, даже вот, например, те же самые вакцины от гриппа, то есть, конечно, если вы привьетесь, это не говорит о том, что вы больше никогда в жизни не заболеете гриппом. Заболеете, конечно, как все мы. Не так тяжело.
Поэтому вот именно миссия вакцины в том, что действительно, что вакцина не полностью не убирает заболевания. Этот может человек, значит, заболеть, допустим, гриппом, но будет в той форме легкой, при которой не будет таких осложнений грозных, которые действительно человек рискует получить, и медицина не всегда справляется с тяжелыми формами заболевания. Да? Поэтому вакцина получается, что она на самом деле, это вот, как я вначале говорила, она за кадром. Она за кадром, ее роль не видна, и поэтому родители думают, а вот если вот не получит эту инфекцию, мой ребенок все равно будет как бы здоров и будет долго жить, да? А по идее, получается, вакцина уже защищает ребенка таким невидимым образом, потому что вот этот у нас национальный календарь прививок сейчас 13 видов инфекций защищает ребенка, да. И вот последняя вакцина, которая вводилась у нас в стране, это вирус против папилломы человека, да, ВПЧ. Тоже это, я считаю, хорошей вакциной, потому что наши девочки, будущие мамы, а вы знаете, что рак шейки матки, она почти как бы на третьем, на четвертом уровне среди раковых заболеваний. И молодые женщины, самый большой риск.
Репродуктивного возраста.
И я рада, что наши девочки в Кыргызстане уже теперь защищены, как другие страны, что они будут как бы репродуктивный возраст использовать наиболее, в смысле, безопасно. Да?
Так что нет никакого страха в прививках и вакцинациях.
Да, нет никакого страха. Потому что у нас, вот смотрите, еще раз, как педиатр хочу сказать, ребенок за себя не отвечает, а родители, которые отказываются от вакцинации ребенка, они просто рискуют здоровьем и жизнью ребенка. Допустим, даже взять вакцину от гепатита Б, да, он начал, эта вакцинация началась у нас в 2000-х годах. И смотрите, у нас нету в Кыргызстане ребенка, который заболел сывороточным гепатитом Б. То есть это через кровь, через стоматолога, через раны. Этого нету. Это же большая победа.
Конечно.
Да, потому что вначале, когда я работала врачом-реаниматологом, такие дети поступали и в такой тяжелой форме. Поэтому вакцина, она действительно делает свое дело, она спасает жизни, и значит, именно заболевания, те, которые могут встретиться, несмотря на вакцинацию, они протекают в легкой форме. Но это доказало еще COVID, да, 19.
Ну, ковид, надо хотя бы ему отдать должное, он нас научил мыть руки.
Да, 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 я согласна, потому что он нас научил мыть руки, и вот то, что я говорила, что диарейные заболевания у нас тоже ответственные взрослые, поэтому получается, что у нас вообще диарейные заболевания в последнее время, они тоже снижаются в процентном отношении. Но есть такие, которые могут встретиться у ребенка независимо от того, что руки мыл или не мыл, тоже бывают такие моменты. Допустим, ротавирусная инфекция, есть такая инфекция диарейная, которая тяжело протекает. И от этой инфекции тоже у нас началась вакцинация. И тоже я рада как педиатр, потому что опять наши детки защищены от этой тяжелой формы диарейного заболевания.
В общем, главное провести вовремя прививки. И,
да,
по крайней мере, может быть, не все будет замечательно и гладко, но будет не так сложно.
Да, еще хотела бы, вот чего боятся родители, да? Они боятся побочных проявлений. Да, без побочных проявлений не будет. То есть не лишена вакцина, я не скажу, о, вакцина ничего не... Нет, наоборот, побочные проявления, которые развиваются у людей, у детей, это говорит о том, что хороший идет иммунный ответ. И это наукой доказано, что она продлевается 2-3 дня. И это может быть такая небольшая слабость, температура, местная боль, да, которая... спокойно проходит. Вот. А такие тяжелые, как бы серьезные осложнения, она уже нам дают наука, статистику, это очень редко, 1 на 1 000 000.
Но с этого никуда не деться.
Никуда не деться. А сам риск того заболевания, который может встретить ребенок, он намного превышает, чем, допустим, тот редкий случай, от которого мы можем как бы думать и как бы отказываться от вакцинации.
Ну вот вы еще упомянули такой термин, как естественный иммунитет.
Да.
Это тоже тесно связано и с прививками, и с антибиотиками, что, и с таблетками, с любыми, да, что нужен естественный иммунитет. Ну, а как его вообще поддерживать, и как укреплять в ребенке естественный этот иммунитет правильно?
Вот хороший вопрос. Ну вот прям так, чтобы иммунитет поднимать, мы, педиатры, в первую очередь, отдаем, когда ребенок маленький, это получается, вот как я говорила, уход за ребенком и в первую очередь питание. Питание. И потому что если я буду говорить, что надо давать какие-то препараты, поднимающие иммунитет, это было бы не очень правильно и не очень корректно. И как педиатр я бы имела бы, наверное, не очень хороший рейтинг. Я вот обращаюсь даже к нашим педиатрам, это хотела повторить, потому что питание ребенка, она дает ребенку старт хорошему здоровью. Потому что у ребенка, ребенок же растет, он только родился, растет, его организм будет еще долго расти. И вот эти кирпичики, да, хороший фундамент, да, чтобы ребенок в взрослом состоянии и вообще, когда он развивается, чтобы он был крепким, это питание. Потому что с питанием ребенок получает все факторы. И белки, жиры, углеводы, все витамины, все минералы. А что такое иммунитет? Это когда ребенок в организме ребенка всего этого достаточно. Тем более ребенок растет и потребляет в себе все это, и он должен каждый день получать хорошее питание. И получается, конечно, к питанию еще плюс хороший уход за ребенком, чтобы ему, значит, купали, когда надо, массажик, да, гуляли на свежем воздухе, значит, активные игры. Вот мы прям очень большое внимание уделяем физическому развитию ребенка. Потому что, как я говорила, через движение ребенок получает информацию, растет, и у него все вот эти навыки, мелкая моторика, крупная моторика, все это растет. И поэтому, говоря о закаливании, мы не говорим, чтобы ребенка прям специально закаливали. Даже так, ну, такого нет у нас рекомендаций. Но сам факт, что ребенок должен получать хорошее питание, потому что физическое развитие, оно обуславливает все очень многое. То, что как ребенок прибавляет в весе, как у него вот это все нервно-психическое развитие развивается, да, вот это все, значит, обуславливает хорошее развитие ребенка. Ну и, конечно, если вы имеете в виду, что это солнце, воздух, вода, она должна быть. Но вот насчет солнца тоже мы говорим, прям надо от активного солнца спасать ребенка. Да, вот у нас в последнее время даже руководство появилось, это карманный справочник, то есть для семейного врача, семейных медсестер. И вот это активные ультрафиолетовые лучи, она все-таки, как и всем нам, мы должны ограничивать, от них спасаться, потому что есть последние данные, что если ребенок даже чрезмерно, если будет подвергнут этим лучам, то впоследствии вот эти там меланомные болезни или там, ну, вот эти со стороны кожи какие-то нехорошие там раковые заболевания могут как бы получить свой старт, оказывается.
В общем, все хорошо, все в меру, даже солнце.
Да, даже солнце.
Ну, насколько солнце. Я знаю, кстати, раз уж о мере, что даже, например, переизбыток какого-то витамина может навредить организму.
Да,
но
да.
У нас, опять же, это миф, что вот, витаминов нужно быть много, и чтобы они сразу были комплексом, все вот, сразу вот, на свете в одной банке.
Да, хотела здесь как раз уточнить для родителей, для радиослушателей, вот получение вот этих всех факторов, значит, витаминов, минералов, на первом месте это должно получаться через питание, а не через витамины. Витамины, да, должны быть, они в добавку, а не наоборот, что ребенок плохо кушает, плохо, значит, ему ребенка кормят, и при этом его пичкают витаминами. Это не работает. Витамины в добавку получается. И действительно, витамины должны быть, ну, в меру, потому что уже наукой давно доказано, что когда чрезмерно, это тоже приводит к не очень хорошим последствиям. И поэтому мы знаем, что, допустим, у нас рахит, да, у нас он имеет место быть, и поэтому мы всем нашим деткам витамин D3 назначаем. Это должно быть, особенно которые родились в летнее время, то есть не в летнее время, а которые родились, начиная осень, зима, получается, мы как бы летнее время исключали, что витамин D3 не давать. А последние научные данные сейчас доказывают, как бы недостаток витамина D3, оказывается, даже в солнечных странах она доказана и как бы круглогодично. Поэтому мы вот эти рекомендации тоже в наших, значит, протоколах, наверное, изменим, что ребенок должен постоянно получать витамин D3, допустим, первый год, может, второй год. Это как раз тот период, когда ребенок подвержен такому заболеванию, как рахит.
Ну, то есть, получается, даже рекомендация витаминная должна быть именно от доктора.
Да.
То есть это не должно быть в форме того, что мама подумала, что, ой, наверное, нужно мне какие-то витамины купить, пускай ребенок будет здоровый, красивый, и пошла ему сама купила, что захотела или что там, позволили ей ее финансы.
Да.
То есть это исключительно
желательно через
врачу.
По врачу, да, по рекомендации врача.
Получается. И не могу, конечно, не спросить про наши любимые БАДы. Сейчас это, конечно, очень популярно, потому что говорят, что это панацея от всего, профилактика и все. Но, насколько я знаю, медицинских никаких показателей к БАДам особо-то и нет.
Особо-то нету, да. Потому что действительно они не доказаны. Как я говорила, вот питание на первом месте. Я еще раз хочу повториться. Вот у нас есть такой период, называется 1000 дней. Это такой период, о котором я не могу не говорить. Это от зачатия до 2 лет. В этот период ребенок, оказывается, очень интенсивно растет. Очень интенсивно растет весь его организм, в том числе головной мозг. И головной мозг в это время формируется. Вот ребенок рождается, значит, нормальный, анатомически все сложено, но все органы растут и дальше развивается. Да? И головной мозг так нуждается в этом развитии, что ему нужно очень хорошее питание и плюс очень хорошее общение. Да? А, причем тут БАД, да, получается. Очень хорошее общение, чтобы ребенок получал постоянное общение взрослого. И это дает стимул для роста и развития ребенка. И поэтому вот это питание, она основа, дальше сохраняется. До 3 лет, до 5 лет. И в школьном возрасте дети все время нуждаются в натуральном, хорошем питании. В белках, жирах, углеводах. А вот эти БАДы, я вам говорю, это только через доктора, если есть какой-то, я не знаю, дефицит чего-то, кого-то, да. И вот почему БАДы не доказаны? Потому что столько их сейчас развелось, да, Марина? Я вот, а сколько их развелось, и все они какие-то чудодейственные.
И все, надо сказать, недешевые.
И все недешевые.
Чем лучше вот потратить деньги на врача, на какие-то даже простые лекарства. Часто такое бывает, что просто скупают массово эти БАДы, тратят огромные деньги, а результата ноль.
Да. И получается, что вот здесь у нас есть такое еще справедливость в медицине. Особенно, когда ребенок за себя не отвечает. Когда ребенка вот действительно деньги, мама тратит не туда. Ему нужно хорошее питание, да, даже вот тоже кусок мяса свари, хорошее там мясо ребенку тоже нужно. Фрукты – это однозначно, овощи – это однозначно. Орехи разные формы, бобовые. Вообще мы говорим, в питании ребенка 8 групп продуктов должно быть. Идеальный вариант. У нас было такое исследование в 2021 году, НИМАС. В общем, это получилось исследование такое на высоком уровне. И у нас доказали, что у нас в питании у детей вот маленького возраста всего 26% детей, представляете, получает 5 групп продуктов из 8.
Это совсем мало.
Это совсем мало, и получается однообразное питание. И получается, мама, вот эти деньги, которые на БАДы, на витамины, лучше надо на натуральные продукты тратить для ребенка и кормить этого ребенка разнообразно. Это очень важно. Это очень важно. И
в общем, поэтому выяснили мы, да, что на самом деле важно не заниматься самолечением, самодиагностикой.
Да.
И, пожалуйста, уделяйте время своему ребенку.
Да.
Мне кажется, это важно.
Очень важно. Знаете, потом, как резюме вот этого части, да, моего выступления, ребенок вот формируется, его вот это развитие. Вот мы же все родители хотят в будущем получить от своего ребенка, чтобы он прям стал таким, там, кормил меня, да? А для этого вот в природе, оказывается, есть баланс. Вот я это всегда связываю. Если ты хочешь, чтобы твой ребенок действительно стал как социально активным, да, он мог и здоровым, и реализовать себя, ребенку мы должны сначала дать. Вот это все не скупя, не жалея времени. Почему японки до 3 лет никуда не выходят матери, только с ребенком? Это важно для ребенка, потому что ребенок себя идентифицирует до 3 лет только с мамой. И она защищена, этот ребенок защищен от всего мира. И он такой потом вырастает таким богатырем, никого не бояться, он свое мнение говорит. И то же самое получается, мы должны сначала дать ребенку. Все дать, ничего лишнего нету, ни лишней любви, ни лишнего питания. Все, вот это все, оказывается, ребенок потом для себя использует, потому что его мозг настолько получил всего, что он раскрывает себя, оказывается. Но это доказано наукой.
В общем, хотите воспитать здорового ребенка, воспитайте в себе здорового родителя.
Да.
Получается так. А это, я думаю, что все-таки под силу всем нам.
Да.
Ну, а на радио «Спутник Кыргызстан» была Венера Кажоновна Шукурова. Это заведующая кафедрой педиатрии Мединститута переподготовки и повышения квалификации кадров имени Даниярова и врач-педиатр, а еще просто мама.
Спасибо.
Вам спасибо большое.
Всего доброго.